Теперь, в чем состоит тот самый монотеизм? Это, конечно, такое известное слово, что Авраам создал авраамические религии, это иудаизм, соответственно, христианство и ислам, которые произошли из иудаизма. Чем они отличаются? По сути дела, в мире есть два типа религий. Есть религии, но мы привыкли делить на идолопоклонство и монотеизм, но как бы такой более современный сейчас используется термин религии кармические и религии монотеистические. И именно Авраам и создал эту монотеистическую религию, то есть диалог с Богом, в которых Бог является личностью, а не просто законом природы. Так вот, для того, чтобы понять еще раз эти особенности, что такое личность, очень такой Бог как личность, Авраам нам это раскрывает. И поэтому Авраама мы находим не просто обращение к Богу, а находим совершенно особый диалог с Богом. Вот обрати внимание на несколько совершенно парадоксальных вещей, которые очень особые. Вот, например, Авраам с Богом спорит. Вообще-то, как если мы зададим вопрос, можно ли с Богом спорить, то очень часто люди совершенно от этого как бы даже в шоке от вопроса такого. Да? Обычный подход к Богу, что Бога нужно слушаться, или Бога нужно любить, или Бога это любовь, Он хочет нам благ, мы должны слушаться, Он дает нам указания, или там, с более идолопоклонской точки зрения мы должны сделать так, чтобы Бог нас хотел, так сказать, нам помочь, и вот поэтому делать определенные вещи, его как-то там задабривать или там жертву приносить ему специально. Но если мы посмотрим на личность Авраама, то увидим совершенно другие отношения. Бог с Авраамом, Авраам с Богом спорит. Авраам с Богом часто не соглашается. Авраам относится к Богу как к собеседнику. Это совершенно поразительная вещь. Вот вообще известно, что слово «Исраэль», оно означает «спорящий с Богом». И очень часто люди понимают, как вообще с Богом можно спорить, что это означает. И действительно, ведь если Бог как бы хочет нам добра, и нас хочет продвинуть, и хочет нам блага, то что с ним спорить? Делай, что сказал. Вот и все и понятно. Но если мы посмотрим на эти отношения более серьезно, то что значит, что Бог хочет человеку добра? Добро – это Бог хочет человеку добра в том же смысле, в котором мы хотим своим детям добра. А одно из пунктов добра, которое мы хотим своим детям, чтобы они были самостоятельными. Вот эта вещь совершенно поразительная. Личность – это тот, кто думает сам. Личность – это тот, кто принимает решения. Личность – это тот, кто ответственен за свои действия, кто внутри себя содержит целый мир. И Тора нам говорит, что Бог создал человека по образу и подобию, это значит, что Бог – личность, так как мы – личности, и себя можем вот воспринимать. И поэтому мы хотим своим детям добра. Это не значит, что мы хотим, чтобы им было просто хорошо. Мы хотим, чтобы они были самостоятельными, чтобы они были ответственными. И поэтому наши дети время от времени могут вполне с нами не соглашаться, они могут иметь другую точку зрения. И вовсе не факт, что нормальные родители скажут, ах, ты со мной не согласен, так вообще ты должен слушать, что я скажу. Разве это нормальные родители? Разве этого мы хотим от наших отношений с детьми? Нет, мы хотим их самостоятельности. И в этом смысле Бог, как это ни парадоксально, если Он личность, а не просто правящий мировой закон, хочет самостоятельности человека, хочет, чтобы человек сам по себе был, чтобы он думал, чтобы он был ответственен за свои действия, чтобы он был взрослым. А взрослость – это и самостоятельность, и ответственность. И поэтому, когда Авраам начинает с Богом спорить, то Бог отнюдь не воспринимает это плохо. Он воспринимает, наоборот, это хорошо. Ты споришь – замечательно, у тебя есть своя точка зрения – отлично, прекрасно. И поэтому, например, когда Бог говорит Аврааму, это известная классическая история, что город Содом, он город плохой, ужасный, Бог говорит, я, пожалуй, его уничтожу, Авраам вовсе не говорит, окей, так вовсе не говорит, не берет под козырек, не говорит, уничтожишь, хорошо, поставил галочку. Он говорит, нет, город Содом нельзя уничтожать. Город Содом, правильно, действительно, что в нем есть много злодеев, а вдруг в нем есть некое число праведников. Как же может быть, что праведники погибли вместе со злодеями? Это будет неправильно. И причем, когда мы смотрим на этот разговор Авраама с Богом, Авраам возражает Богу очень сильно, очень резко. Он говорит тебе такие слова, недостойно тебя так поступить. Это не просто он призывает божественную милость, не то, что он говорит, ты Бог милосердный, может быть, их помилуешь. Это не то. Он говорит, недостойно будет тебя, Всевышний, если ты уничтожишь Содом и не посмотришь на то, что там есть праведники, а вдруг там есть 10 праведников. Сегодня мы бы сказали как-то так, что такое за нахальство, как можно так к Богу обращаться. И тем не менее, Бога обращается, а Бог реагирует очень положительно. Он говорит, а так ты хочешь защитить, окей, твоя такая точка зрения, хорошо, говорит Бог, я поменяю свою позицию, пусть и там есть 10 праведников, то хорошо, значит, город не будет уничтожен, там не начали там с 50 праведников. То есть, если есть какое-то количество праведников, значит, город не будет уничтожен. И поскольку, будучи личностью, Бог заинтересован в том, чтобы мы были личностями. И Бог может человеку все, что угодно дать просто так. Он может дать ему спасение, он может дать ему благословение, он может дать ему это, как бы, там, ощущение счастья. Что он не может ему дать, человеку, Бог не может нам дать взрослость, ответственность, самостоятельность. Чтобы мы были сами, кто вырастил сам себя, чтобы мы были сами, которые продвинулись, чтобы мы были сами, которые чего-то достигли. Вот этого дать нельзя. Нельзя дать человеку, чтобы он был сам продвинувшимся. Нельзя дать человеку, чтобы он был сам самостоятельным. И поэтому Бог как бы вынужден в некотором смысле дать нам возможность самим продвигаться. И поэтому ошибаться, и поэтому делать неправильно, и поэтому где-то падать и не уметь что-то поправить. И только постепенно человечество продвигается, постепенно в течение веков, в течение тысячелетий продвигается, становясь более серьезным. Вот это вот понимание Бога как личности, оно ведет нас к тому, что человек ценен как личность. Не тем он ценен, что он что-то выполняет Богу, не тем он ценен, что он просто выполняет то, что Бог ему приказал. Машина тоже выполняет то, что ей приказали. А человек ценен в том, что он является личностью. Чем больше мы являемся личностью, тем более мы ценны в смысле божественности. И поэтому, когда мы смотрим на современный мир, который в каком-то плане отошел от религии, то если посмотреть с точки зрения личностности и самостоятельности, то картина будет другой. Да, нельзя назвать это деградацией или отходом просто, или что человечество духовно пало. А наоборот, человечество продвинулось. Продвинулось, то есть стало большими личностями, стало больше ответственными, стало более продвинутым как человек. А то, что при этом человечество отошло от представления о Боге, так это побочный эффект, так сказать. Если у нас представление о Боге примитивное, то продвинутый человек никак не может такое представление себе взять, он не может с ним согласиться. Поэтому в процессе взросления человека, да, иногда наблюдается отход от просто веры в Бога. Но этот отход, это не потому, что человечество деградировало, этот отход необходимый, чтобы самим стать личностями, самим себя осознать как личности, и только потом вступить во взрослый диалог. Он иногда бывает у детей тоже, у наших детей. Иногда дети от родителей отдаляются. Не потому, что они на самом деле принципиально потом уходят от родителей, а потому что иногда они должны сформировать сами себя. Иногда человек должен посетить собственные комнаты, не совсем не всегда он должен быть, так сказать, с родителями, не с ними общаться. Иногда он отходит и говорит, я сижу в своей комнате, у меня свои дела, папа, мама, не мешайте мне, дайте мне самому пожить собственной жизнью. И вот это то, что человек хочет пожить собственной жизнью, это не отход от родителей, это некоторое отдаление, чтобы самому вырасти, чтобы потом войти в нормальный полноценный диалог. Также, если мы понимаем Авраама именно как личностного Бога Авраама и монотеизм как личностного Бога, то временный отход человечества от религии вовсе не является принципиальным, фундаментальным отходом. Это некоторый, так сказать, уход немножко в свою комнату, чтобы самим немножко повзрослеть и потом вступить с Богом в более полноценный диалог. С удовольствием. Знаете, вот вопрос, можем ли мы понимать больше, чем Бог, я думаю, что нет. Я думаю, что вообще-то дети обычно не понимают больше, чем родители. Это просто детям иногда кажется, что они больше понимают. Конечно, бывает, на самом деле, у человечества, конечно, есть продвижение следующих поколений. И есть такое, что дети, когда они становятся уже родителями, когда они до этого дорастают, то они понимают больше, чем их родители понимали. Но когда мы говорим все-таки о родителях и детях, это аналогия правильная, но она все-таки аналогия, она частичная. Бог в этом смысле является отцом не только каждого отдельного человека, а человечества как целое. Вот когда человечество как целое взрослеет, оно вступает с Богом в более, так сказать, высокого уровня диалог. Поэтому я не думаю, чтобы мы могли понимать больше, чем Бог. В конце концов, у нас есть как бы вещи параллельные. С одной стороны, Бог выступает по отношению к нам отцом и родителям, но не только по отношению к каждому человеку, а по отношению ко всему человечеству. А тот, кто, кстати, Бог абсолютен и создал этот мир, когда мы научимся творить такие же миры, тогда, может быть, мы поговорим по-другому. Но пока что, в общем, Вселенную еще ни одно человечество создать не могло. Даже если человечество что-то создало в пробирках, оно все-таки не создало Вселенную. Спасибо. Знаете, на первую часть вопроса, когда вы спросили, почему Бог не мог бы создать нас готовыми и продвинутыми личностями, это именно есть то, что я хотел сказать. Личностью нельзя родиться, личностью можно вырасти. Личность может только сама себя воспитать, потому что ответственные решения, нельзя, чтобы кто-то за меня сделал ответственные решения. Ну, например, одна из важнейших параметров личности – это творчество. Если кто-то за меня будет делать творчество, то это не будет мое творчество. Поэтому нельзя дать кому-то быть творческим. Творческим человек может стать только сам. И личностью точно так же мы можем стать только сами, продвинувшись. Поэтому наибольший подарок, который Бог может нам дать, это именно не делать нас готовыми, а дать нам возможность самим расти. Это вот относительно первого. А второе, то, что вы спросили, что Бог очень жесток. За малейшие провинности он наказывает очень строго. Честно говоря, это вопрос очень-очень большой, очень важный. Но мне кажется, что это совсем не так. Потому что я бы сказал даже наоборот. Очень часто наши, так сказать, провинности совсем не замечаются и стираются. И здесь божественное милосердие. А те наказания, которые бывают в мире, и они действительно бывают, они делаются только для того, чтобы мы могли продвинуться. Потому что мы – это все-таки человечество. Понимаете, мы не только это каждый индивидуально, мы – это человечество, и от этого тоже уйти нельзя. Конечно, нельзя только на этом сосредоточиться. Человек вовсе не винтик, человек наоборот, каждый человек – это личность, и он моторчик мироздания, вовсе не винтик мироздания. И, конечно, есть у каждого человека своя собственная судьба, но есть еще, кроме судьбы человека, есть еще судьба человечества. И вот уйти от этого, от этой нашей ответственности за судьбу человечества тоже никак нельзя. А если есть судьба человечества, то есть божественное влияние, которое хочет продвинуть человечество, а не только отдельных людей. И здесь нет другого варианта, как то, чтобы дать человечеству самому продвигаться, самому совершать ошибки, самому набивать шишки. И да, эти шишки могут равняться смерти индивидуальных людей. И так действительно происходит. И опять-таки, если бы это не было этой ответственности, и бы даже смерть индивидуальных людей, то человечество не могло бы продвигаться. И вот это вот очень важная вещь, как бы это есть личный параметр, а есть общечеловеческий параметр, и от него тоже нельзя отойти. Спасибо. Значит, очень важный вопрос, действительно, который вы подняли, что означает спорить с Богом? Можно ли спорить действительно конкретных заповедей или даже заповеди «не убий» и как это воспринять? Понимаете, здесь я совершенно согласен с тем, что, конечно, спор с Богом никак не отменяет соблюдение заповедей. Это вещи параллельные. Но в нашей жизни бывает такое огромное число сложных и пограничных случаев. Знаете, спор с Богом – это не просто, что я вот сегодня решил, не буду соблюдать, а завтра решил, буду соблюдать. Это тоже входит в это, но все-таки это не центральное. Понимаете, спор с Богом – это прежде всего несогласие с той, как бы линией жизни, которая идет сама по себе. Вот мир идет куда-то, мир куда-то движется. Это ход мира, он тоже божественный. А не признать это просто так правильным, как-то против этого выступить и иногда даже подвергнуть сомнению то, что Бог говорит. Потому что это сомнение, оно важно для того, чтобы мы это сами поняли. Поэтому если мы будем только соглашаться и только говорить «да-да-да, конечно», а не думать, то мы тоже ничего не достигнем. Поэтому нужно ли соблюдать заповеди? Нужно. А нужно ли при этом ставить все под сомнение и выяснять, и говорить, как же так, где здесь справедливость, где здесь правильность? Это тоже нужно, понимаете? Спорить с Богом – это и значит задавать сложные или нелицеприятные вопросы. Именно то, что делал Авраам. И выступать против какого-то того, чего вроде бы намечается, как идет мир. И это действительно очень тонкая грань. Нельзя все свести к спору, потому что если все свести к спору, то тогда и, так сказать, вообще содержание пропадет в жизни. Но точно так же нельзя свести все к подчинению, понимаете? То есть здесь очень важно, я хотел подчеркнуть слово понятие спора не потому, что это я считаю центральным и самым главным, а потому что про другие вещи вы и так знаете. Поэтому повторять понятные вещи о том, что заповеди важны, и что их нужно соблюдать, это тоже, конечно, есть. Но я просто не хотел на этом концентрироваться. Это само собой. Но вот нужно их дополнить тем, что можно против них и выступить, можно и с этим спорить, можно подвергнуть сомнению. И когда мы подвергаем это сомнению, то мы дальше только более глубоко это поймем. Понимаете, если мы ничего не подвергаем сомнению, то просто мы, может быть, и сделаем чего-то, а поймем не глубоко. И когда у нас будет ситуация пограничная, сложная, неочевидная в жизни, вот тогда мы ничего не сможем сделать, если мы не глубоко поняли. Поэтому вот спор Авраама с Богом оканчивается тем, что Авраам в чем-то меняет позицию Бога. И, кстати, Бог нас этим учит, что он, да, можно поменять свою позицию, даже Бог меняет свою позицию, свою точку зрения. С другой стороны, Авраам более глубоко понял ход божественной справедливости. И поэтому предъявление Богу претензий, при том, что человек действительно хочет понять Бога, а не просто хочет его оспорить, оно очень продуктивно, оно очень правильно. А если человек хочет оспорить, просто ничего хорошего нет. Это то же самое в жизни. Если есть другой человек, с которым мы... Другая личность, когда вы сталкиваетесь с другой личностью, и что-то он говорит, с чем вы не согласны, то, конечно, можно совсем не спорить, но тогда ты его не поймешь. А можно наоборот, вообще про все забыть, только спорить. Такой, так сказать, постоянный спорщик. Он тоже ничего не понимает. Кто-то спорит и один спор, и все равно ничего не поймет. Поэтому нужно как бы уметь это равновесие. С одной стороны, прислушаться и воспринять, и пытаться понять и согласиться. А с другой стороны, да, оспорить то, что кажется тебе неправильным, обязательно.